эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. «Арсенал» подкаст во время коронавируса. По-прежнему мы выходим и будем выходить. Сегодня, друзья мои, мы будем разговаривать про Республику Беларусь, поскольку это некий эксклюзив все-таки на сегодняшний день. Все это мы будем обсуждать с моим соведущим по матчдею Александром Судусом, известным у нас под ником New Neville. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушатели.
Итак, я, насколько знаю, российское телевидение купило чемпионат Белоруссии. И вчера уже показывала, вроде как, матч кого-то там, Динамо-Бреста, там, я не знаю, с кем. Есть такая команда?
Ислач.
Ислач, да, но Ислач я знаю, потому что Батэ проиграл Ислачи. И в Ислачи играл Глеб, кстати говоря.
Да, наш бывший, заканчивал карьеру там.
Да, я должен сказать, что Александр нам присоветовал эту историю карантайм, где мы коротаем время во время карантина, да. Фильм про Глеба. Я с удовольствием посмотрел его. Да, я, честно, не ожидал вообще, что настолько удачный фильм будет снят про футболиста. Честно, просто я не ожидал. То есть Глеб раскрыт там стал, ну, нормально его раскрыли. То есть я понял, что за характер, понял, что за парень. Он был, мне кажется, очень искренен там. И я с удовольствием посмеялся над Сеском Фабригасом. Вы, Александр, помните, да, в конце там, когда они спрашивают у всех, как бы вы назвали свой фильм про Глеба?
Да.
Мы тут в эфире не будем употреблять, а все, кто послушает, посмотрит фильм, они порадуются, в общем, за всю эту историю.
Ну, если бы не карантайм, то, ну, не коронавирус и все прочее, то на лето был запланирован прощальный матч Александра Глеба в Минске, и он там другому блогеру на Ютубе, Савину, тоже он с ним снимал передачу где-то полгода назад, он ему анонсировал, что на прощальный матч приедут Анри, Фабрегас, Фламини, Росицкий.
А я, ну, то есть, я после этого фильма в это верю. Потому что они все так.
Все должны были приехать.
И они все так хорошо говорили про него, про Глеба. То есть было видно, что реально Фабрегас вообще сказал, что типа он мне как брат уже. То есть мы с ним и так типа созваниваемся, поддерживаем контакт. И, кстати говоря, вот эта полузащита наша, которая Фабрегас, Фламини, Глеб и Росицкий, которая, на мой взгляд, вообще была самой лучшей полузащитой, которую я когда-либо в жизни где-либо видел по уровню летучести и креатива, вот именно полностью полузащиту, если брать, то они, выяснилось, для меня открытие было, что они в жизни тусовались вместе там, и они дружили, и, возможно, это им каким-то образом помогало. Господин Венгер участвует в фильме. Ну, я не хочу палить.
Единственное плохое пятно в фильме.
Не хочу палить, да, то, что он будет говорить, но одну вещь я хочу отметить, потому что она системная. Значит, Глеб сказал, что он хотел вернуться после Барселоны в Арсенал. Я этого не знал. Но это было бы логично, на мой взгляд. Ну, ушел куда-то, да, у тебя не получилось, ты возвращаешься обратно, где у тебя все было хорошо. Господин Венгер, это снималось-то в 2019 году уже, то есть он уже в Арсенале не работал, Венгер. Он сообщил, что игрок, который от него ушел, к нему больше никогда не вернется. Это независимо, Глеб, не Глеб, там кто-то еще, разницы нет. О чем это говорит? О том, что у товарища на первом месте стоит собственное эго, а интересы команды по боку. Это, собственно, и так было все понятно, но просто приятно увидеть подтверждение из первых уст. И самое главное, что он об этом говорит легко, так спокойно, то есть как это в порядке вещей до сих пор. То есть товарищ никаких выводов вообще ни из чего не сделал. Ну окей, вы скажете, что ему 70 лет, поэтому уже ему поздно делать выводы. Ну, не знаю. мне кажется, что и в 70 лет не поздно делать выводы, особенно если ты еще думаешь о том, что ты будешь работать где-то. Вот, так что товарищ остался прежним. Я, собственно, так порадовался, посмотрел, думал, да. Хорошо, что он не с нами, вот. И на этом фоне сразу думаю, что вот даже Артета, ладно, пускай хотя бы Артета, кто-нибудь там, только не он. А так, конечно, да, я не знал, для меня было это откровение, что он хотел вернуться, Глеб, в Арсенал, и что его не взял. Ну, ту же историю мы с Эском же наблюдали, да? После этого.
Да, да, да.
Да, то есть это все реально системная история. Вот. Ну, ладно, не будем о грустном. Я еще раз настоятельно всем рекомендую посмотреть. У нас есть там в какой-то теме из карантаймов этот линк. Но я думаю, что вы и так найдете, если вдруг на Ютьюбе найдете просто там Александр Глеб. Как фильм называется, Александр, напомните?
Даже не помню.
Как-то он... ну, бог с ним.
Ну, что-то Глеб и там продолжение, да. Не так, как предложил Сеск.
Да, просто фильм про Глеба, скажем, да и все. Да, не так. Да, я еще раз скажу, что я получил реально удовольствие от просмотра, что со мной вообще редко бывает в смысле вот таких спортивных документальных фильмов, потому что обычно это банальщина такая, банальные вопросы, банальные ответы, все неинтересно, не только про футбол. Там я смотрел про теннисистку одну фильм, и я просто выключил в середине. Ну, настолько все это, в общем, банально, очевидно. То есть работа на публику такая. То есть я, известно, что человек просто скажет, и все. И в этот момент фильм теряет всякий интерес. А здесь очень свежо все было, я с удовольствием посмотрел. Молодцы те, кто делали фильм. Просто я реально порадовался. Я понимаю, что Глеб для Беларуси легенда, наверное, там как-то постарались лучших людей собрать, не знаю. А по телевизору показывали в Беларуси этот фильм?
Ну да, это же агентство Цели Новостей снимало, то есть, ну, Белтелерадиокомпания.
Ну, Белтелерадиокомпания, да. Ну, это видно, да. Да, да. Что снято профессионально, хорошо, молодцы. А что, действительно, да, то есть есть Глеб, а дальше все остальные, то есть никого рядом не стоит по имени в Беларуси, вот в Беларуси, если считать, ну, так, по-футбольному.
Ну, многие Белькевича все-таки ставят даже выше Глеба, просто Белькевич не набрался смелости уйти из «Динамо» Киева. Ну, вы помните эти матчи «Динамо» Киева против Барселоны, да, против, да, Манчестер Юнайтед. Ну, и все знают, кто там делал погоду. Поэтому я думаю, что, ну, и лично я для себя тоже Белькевича чуть выше ставлю, чем Глеба. Просто человек, ну, не захотел уйти из комфортных условий. Но в целом он по качеству футбольного таланта он был выше Глеба. Ну, это мое мнение.
Белькевич и Хацкевич тоже белорус был? Ну, конечно, они там, Белькевич, Хацкевич, да. Я даже честно, да, я, да, помню, да, что они играли, я не очень хорошо так, наверное, могу. А за сборную Белькевич играл за Беларусь, да?
Да, играл за Беларусь, и там единственный раз, когда белорусы чуть не попали на чемпионат мира, но там потом они проиграли полякам, а, украинцам. И 2-0 в 2001 это году было. Так. И если бы они дома, если бы ту игру выиграли, то, ну, а украинцы, сами понимаете, там Шевченко, Ребров, то есть тоже все это «Динамо». Если бы тогда выиграли украинцев, то попадали бы как минимум в стыковые матчи на чемпионат мира. То есть там сборная была очень сильная. И после того, как проиграли Украине, то обвинили Белькевича и Хацкевича в том, что они слили игру. Хотя это... тоже, ну, глупость несусветная.
Ну да.
Ну, все, кто знали Валентина, все говорили, что это, ну, не могло быть. И царство ему небесное, он несколько лет назад умер.
А, он скончался уже, да?
Да, он был тренером «Динамо» Киева и «Сердце». Тромб и все.
Нет, понятно.
Он уже не с нами.
Понятно. Ну, «Динамо» Киев там в то время был грозой, да, я помню эти игры с Барселоной, 4-0-3-0. Просто помню даже, как это все происходило, там я был в легком шоке, конечно, от всего этого, что это я видел. Но потом все, конечно, все равно Лобановский, на мой взгляд, он был такой исключительной фигурой, и только с ним, да, достигал Киев этих пиков. И в 75-м, да, и в 86-м, и в 97-м, то есть... И лучший чемпионат сборной СССР был в 1986 году, и чемпионат Европы в 1988 тоже при Лобановском. Ну окей, белорусский футбол. Я был лично года три назад на матче в Борисове Батэ-Ворожея. Батэ выиграл тогда 2-0. Ну, для нас был, мы были там, грубо говоря, в командировке, и для нас был просто такой экспириенс. То есть мы пошли на футбол и все. И поскольку выбора не было особого, мы же были-то в Минске, ну, приехали из Минска в Борисов посмотреть стадион, да посмотреть футбол. Поэтому там у меня претензий таких прямо к качеству игры. Ну, я не то, что был разочарован качеством, я примерно понимал, куда я еду. И для меня антураж был тоже важен. Ну, на матче чемпионата Белоруссии на Батэ дома пришло, наверное, ну, 1400,5 народу в выходной день, подчеркну. Это было так неожиданно, что так мало народу пришло. Летом, хорошая погода там. А сколько вообще Беларуси ходит на футбол?
Ну, я так точно не могу сказать, но вроде бы последнее, что публиковали, средняя посещаемость чемпионатов, это 2 с копейками тысячи. Ну, вот есть... последнее время «Динамо» Бреста, где Милевский сейчас заканчивает карьеру, собирает полный стадион, но у них там стадион 5000-6000 вместимость. Ну, белорусский футбол у белорусов не пользуется спросом. У меня стадион одного клуба «Минск», от меня 10 минут ходьбы. Ну, 15, может быть, пешком. Вот я 2 года здесь живу уже, и я на футболе не был ни разу. У меня был, когда я работал в Мозыре, был VIP-абонемент на Славию Мозырскую. Я не был, при том, что я там в одном онлайн-менеджере тренирую Славию, я не был на футболе ни разу. При VIP-пропуске, когда я мог заезжать на машине прямо на стадион и там сидеть в ложе. То есть я не был ни разу на этом футболе.
Я понял. То есть качество белорусского футбола не очень, и это понятно. Но вопрос это следующий. Понятно, почему российское телевидение купило сейчас белорусский футбол, потому что в Европе, по-моему, футбол играют только в Беларуси сейчас. Больше нигде не играют.
Да, да. Ну, не только российское, там и уже европейцы закупились.
То есть идет подъем экономический в белорусском футболе, правильно?
Белорусский футбол купили, вот то, что я читал в пятницу, 10 стран, плюс были, ну это как страны бывшей Югославии, плюс интервью там на спортивных сайтах с иностранцами, которые по стримам смотрят наш чемпионат в интернете, там норвежцы, англичане, то есть люди смотрят белорусский футбол во всей Европе, потому что больше смотреть нечего.
Значит, я не готов. Я пытался смотреть австралийский футбол, в смысле не австралийский футбол как игру, а чемпионат Австралии по нормальному футболу. Австралийский футбол как игру, кстати, я еще могу смотреть как-то, изредка. Показывали по Евроспорте как-то. Я помню, что я там раз в месяц мог смотреть частично эту игру, недолго, но мог. Там другие правила вообще и другой принцип. Она там больше на регби похожа. Ну, тем не менее. Но чемпионат Австралии по футболу это точно нет. Точно нет. То есть я пытался и не смог. Чемпионат Беларуси по футболу я тоже смотреть не буду. Потому что я уже видел его воочию, и я понимаю примерно, что это. Но вопрос главный состоит ведь в том, а почему в Беларуси играют в футбол, когда во всем мире не играют? С чем вы это связываете?
Ну, с тем, что в Беларуси вообще карантинные меры, такие, как во всех странах, не введены.
А почему, вы думаете? Потому что Александр Григорьевич Лукашенко не верит в то, что существует коронавирус. Он сказал, что там, где работает трактор, там, значит, коронавирус жить не может. То есть, типа, надо работать, и не будет никаких болезней.
Ну, Александр Григорьевич просто делает так, чтобы старается сделать так, чтобы паники у людей не было. И люди продолжали ходить на работу. Сейчас посевная нужна, а Беларусь это... Во-первых, можно сказать, аграрная страна, во-вторых, можно, ну, и в первую очередь, бедная страна. И если сейчас закрыться на жесткий карантин, то ну, страна просто не выживет, будет дефолт. Поэтому он пытается всеми мерами, ну, всеми методами, просто с учетом так, ну, недостатка, наверное, каких-то дипломатических и ораторских навыков, у него ну, это получается так немножко несграбно. Белорусское такое слово, неуклюже это. Угу. Поэтому, ну, на самом деле, вот я вам вчера фотографии присылал, там пол Минска профилактирует коронавирус теми методами, которые посоветовал президент. То есть выпивает. Вот. Парки, угу. Вот один из парков переполнен. Там на велосипеде я с 12 до 2 вчера ездил, там люди на лавочках сидят, пьют пиво и напитки покрепче. То есть, ну, всем, грубо говоря, там социальное дистанцирование и самоизоляция – это редкость большая. Просто, ну, и в СМИ вот на этом сейчас там оппоненты власти начинают на этом играть, что вот не применяются меры никакие, нужно вводить карантин и так далее. Какой карантин? Ну, лично я для себя понял по вчерашним наблюдениям за городом, что если ввести карантин, то люди просто начнут в парк ходить не только в субботу, воскресенье, а каждый день. Жарить шашлыки и выпивать горькую. Поэтому тут это бессмысленно в этой стране и с этим народом. То есть уровень социального сознания и ответственности находится на минимальном. Вот расскажу пример конкретный. Один из врачей одной из больниц был контактом первого уровня. И он уклонялся от карантинных мероприятий. То есть он не хотел проходить тестирование, он не хотел уходить на самоизоляцию, после чего было прокуратурой принято решение и разъяснено там территориальным прокурорам, ну, что согласно законодательству таких людей ну, можно давать санкцию на принудительное освидетельствование на коронавирус и принудительную изоляцию человека в целях нераспространения инфекции. То есть, ну, понимаете, доктор сам понимая, ну, должен понимать всю опасность этой болезни, он вот такие, ну, в итоге приходится переходить на жесткие меры.
Слушайте, ну, глобально говоря, доктора, они же не с другой планеты, это же такие же люди, как и все остальные, плюс-минус, и все. Из того, что ну, он понимает, да. У него не пропадает желание сходить в парк там и выпить. Ну, я так скажу, что у нас тоже никаких драконовских мер нет. Несмотря на то, что там закрыты там торговые центры, но магазины открыты. Ну, продовольственные уж как минимум и аптеки. В них достаточно много народу. То есть то, что вы мне прислали фотографию, для меня это совершенно неудивительно. У нас происходит примерно то же самое. Толпы нет, понятно. Но, например, у нас есть строительный магазин, не буду называть, чтобы не рекламировать. Там висит объявление, что большой магазин. Такой, как супермаркет. Висит объявление, mm-hmm. что одновременно не может находиться более 300 человек в магазине. Поэтому в этот магазин стоит очередь. А 30 человек, это чтобы соблюдать, понимаете, да, типа 2 метра. Поэтому магазин стоит очередь на улице. При этом я видел...
Которой нету метров, да?
Наверняка, конечно. При этом я видел очереди во Франции, видео, где они стоят реально в 2 метрах друг от друга. То есть там такая очередь. Но мы так не умеем. Дело в том, что, например, в Англии, когда там я... Ну, первый раз, наверное, был на футболе или на новом... Ну, не помню. Да это не важно. Там такая история, что у нас с Хабери рядом метро. И ты выходишь из стадиона, и можно идти прямо в метро. Это далеко не во всех стадионах есть. И огромное количество народу идет, естественно, в метро. И метро открыто. И... нужно стоять такую очередь. То есть вот ты выходишь из стадиона, ну лучше снова я скажу. Снова из стадиона ты выходишь на улицу и нужно сразу встать в очередь в метро. И ты в ней стоишь, а потом начинаются эти барьерчики, разделяющие очередь в метро и людей, которые просто уйдут там направо по улице. И я думал, что в районе этих барьерчиков будет давка там, что-нибудь такое. Ничего подобного. Англичане, они вообще отличаются тем, что у них очередь – это святое. То есть, если очереди нет, то, значит, подходит англичанин, осматривается, нет ли очереди. И если ее нет, он встает и создает очередь из одного человека. То есть, они никто никогда не полезет там вперед, как у нас есть любители. Всех обогнать, перепрыгнуть там, этого ничего нет. И второе, это то, что они не идут, ну, толпа все-таки идет, стадиона 60 тысяч выходит, ну, гарантированно 20 тысяч из них идет в метро. Ну, 15. Нет толкалово, то есть ты не стоишь спина в спину, в смысле, животом в спину не стоишь. То есть есть расстояние, ну, метр, наверное, в стандартной, вот обычной ситуации, не коронавирусной. Есть расстояние, ты спокойно идешь, и никто никого не обгоняет, никуда не лезет, все спокойно идут, потому что все знают, что они зайдут, и в результате мероприятие там проходит относительно быстро. То есть, если ты вышел, ну, вместе со всеми, а я обычно выхожу позже, там, на полчаса, если ты вышел позже на полчаса, ты вообще за 5 минут зайдешь в метро. Если ты вышел вместе со всеми, то тогда ты эти полчаса проведешь, наверное, в очереди, ну, 20-25 минут. Но, тем не менее, без толкучки, без всего, то есть, такое спокойное состояние. И то же самое происходит с автомобилями. То есть, например, въезд в Лондон в воскресенье вечером из загорода, понятно, что там пробки. Так там, простите меня, машина от машины едет в 10 метрах. То есть там никто никого не поддавливает, не гудит там. Никто не пытается никого объехать. Все себе едут спокойно и едут. И вот то, что я видел во Франции, сейчас видео, там точно так же. Они стояли в 2 метрах друг от друга. У нас, конечно, очередь 2 метров друг от друга не стоит, это понятно. Более того, у нас народ воспринимает, конечно, в массовом сознании, что все это все равно overreaction. И что, типа, нам не страшны эти вирусы, мы этими вирусами каждый год болеем, что правда. И, наверное, ну, я имею в виду на севере, я не знаю, как в Белоруссии, я все-таки на севере живу, у нас действительно каждый год там разные вирусы, и мы болеем все там по-разному. Даже те, кто привит от гриппа, болеет там не гриппом, а какой-то простуда, кстати, называется остро-респираторная вирусная инфекция, да, ОРВИ. Ну, ставят в бюллетени.
Да-да-да.
ОРВИ. То есть это, грубо говоря, коронавирус тоже под это подходит, под это ОРВИ. Опасность его в том, что он возбуждает воспаление легких, проникает в легкие, и из-за этого начинаются смерти. То есть он плохой вирус, и, конечно, с ним нужна война. Но я тоже по городу Санкт-Петербургу не вижу никакой особой войны. Но при этом в городе Санкт-Петербург на сегодняшнее утро 26 больных. 26 на 5 миллионов. В Белоруссии на 10 миллионов населения больных по статистике 94. То есть это ничтожные цифры вообще совершенно. С чем вы связываете это?
С тем, что лично я считаю, что не проводится тестирование в нужном и полном объеме. Если умирает человек там от воспаления легких, то понятно, что тесты будут делать, но не факт, что будут об этом говорить, что в России, что в Беларуси. И количество зараженных, ну, на самом деле, первоначально, вот, ну, то, что я знаю, как работают там Министерство здравоохранения и правоохранительные органы по данной ситуации, то есть все контакты первого уровня вычисляются. Таких контактов, по последним статистическим данным, которые в СМИ опубликованы, более 1000. Этих людей всех тестируют. Плюс 26 числа было постановление правительства, вынесено, которое только, как бы сказать, регламентировало то, что делалось до этого, что все приезжающие в страну должны отбыть самоизоляцию и пройти освидетельствование. То есть, ну, это как, ну, и они не подлежат выпуску, эти люди. То есть, если ты приехал в Беларусь, то ты 2 недели будешь находиться в самоизоляции, и за этим будет следить там милиция, грубо говоря. Плюс для тех же дальнобойщиков, ну, так как Беларусь транзитная страна, определены конкретные места, где могут останавливаться они. То есть не как раньше, где захотел, там остановился отдохнуть. Теперь конкретные места, которые оборудованы санитарными зонами, на которых дежурят врачи, проходит, ну, на каждом пункте пропуска в страну тоже дежурят врачи, но здесь опять же есть недостатки, то есть некоторые врачи относятся ответственно к своей работе и полностью проверяют людей, въезжающих, некоторые просто спрашивают, как вы себя чувствуете, и ставят там, что все хорошо и до свидания, то есть. Но в целом я считаю, что такая низкая статистика в первую очередь связана с тем, что неполное освидетельствование идет. То есть и не всех тестируют, кого нужно, и кто, может быть, даже уже умер. Там вот на данный момент 5 случаев. Ну, естественно, в средствах массовой информации сейчас все эти случаи под микроскопом рассматриваются. Вот 5 случаев, что умерли люди, или нет, не 5, я вру, 3, от воспаления легких. Угу. Минздрав отчитался, что все были протестированы по нескольку раз, и что коронавируса у этих людей не было. Просто один из случаев, это в Житковичах, это город, там, грубо говоря, находящийся в 200 километрах от любого крупного города, там женщина, у которой ни близкие контакты ее, ни она сама за границу не выезжала и ни с кем не контактировала, кто выезжал. У нее воспаление легких, естественно, там независимые СМИ начали писать, что у нее был коронавирус. Но она умерла, там ей 59 лет, грубо говоря. Вот она умерла от воспаления легких. Ну, все пишут, что это коронавирус.
Значит,
ну,
я могу ответственно заявить, что от воспаления легких люди умирают без всякого коронавируса.
Ну
и,
да.
И такая история, что от воспаления легких умирают только с коронавирусом, это чушь. У меня близкий приятель умер в прошлом году от воспаления легких без всякого коронавируса.
У меня друг 2 года назад в возрасте 37 лет умер от коронавируса. Ну, ой, нет.
От воспаления легких.
От воспаления легких, ну, которое дало осложнение на сердце и все.
Да, да, да.
То есть там здоровый молодой человек, который там не курил, спортом занимался и вот просто решил на ногах на работу переходить с воспалением легких. Вот и то.
Да, поэтому разговор о том, что воспаление легких равно коронавирусу, это абсолютнейшая чушь. Значит, по поводу данных и тестирования. У нас нет данных тестирования. Ну, я, по крайней мере, не видел, хотя я слежу за статистикой. Есть процентаж зараженных, который растет в России чувствительно. И на сегодняшний день там Россия в лидерах роста, но есть 2 региона, это Москва, Московская область, где идет такой активный рост заражения. При этом у меня есть очень хороший приятель, у которого сын прилетел из Англии, и на следующий день получил все симптомы, позвонил в горячую линию, быстро приехали, определили у него корону и забрали. О чем это говорит? О том, что работает система. То есть, если ты симптомами звонишь в горячую линию, то система дальше в Москве, как минимум, работает. Причем приехал...
Абсолютно такая же ситуация
в Беларуси. Да-да-да. Человек приехал в костюме уже, там, ну, все как положено.
Да-да-да. И машины, ну, я там... Врач скорой помощи, не врач, а водитель скорой помощи мне рассказывал, что машины дезинфицируют сразу после каждого такого выезда.
Ну да, да. То есть есть система, которая работает. Поэтому все разговоры, что в России там ничего не работает, все болеют, никто не знает, это все не так, естественно. Люди на самом деле сами боятся и правильно делают, когда у них начинаются симптомы. То они звонят в эту горячую линию. Это абсолютно правильная тема, что люди, по крайней мере, знают, и они опасаются, боятся. Это нормально. Посмотрите на количество смертей в Италии там, или в Испании, там, где по 800 человек в день умирает от коронавируса. В России этого пока ничего нет, но мне кажется, что в России все это предстоит. И я не знаю вот насчет Беларуси, потому что Беларусь совершенно какое-то тоже несерьезное число заболевших. Возможно, это связано с диагностикой, возможно, просто это связано с тем, что не так много народу из-за границы в Беларусь приезжает. Но есть такая версия, например, про Италию. Я читал такой серьезный текст, где было сказано, что распространение в Италии, оно идет давно. Давно. Просто никто не знал, что это коронавирус. А рост заболеваемости там идет давно, куча народу переболела, и сейчас просто наступил пик бешеный. А учитывая, что итальянцы в смысле беспечности, они беспечнее нас, как это ни странно может прозвучать. То есть мы по раздолбайству с Италией примерно на одном уровне, но они выше. И то там, да, там, конечно, разнос вируса идет быстрее, чем у нас. Это, у меня вообще никаких сомнений это просто не вызывает. Что итальянцы не могут отказаться от своих привычек никаким образом. И поэтому, конечно, их там мэр города, я видел какого-то, выгонял людей с пляжа. Сам мэр с криками, с визгами, что все домой. Да мы тут, говорит, вышли пиво попить, иди домой, пей пиво. То есть в Италии это распространение идет из-за людской беспечности, конечно, но сегодня пик, потому что оно идет давно. Давно, и начали мерить только сейчас, а наверняка часть переболела. Мне кажется, у нас вообще это началось давно. То есть октябрь, ноябрь, просто никто не знал, что это и как, потому что в Питере, извините, китайских туристов такое количество было, сейчас, понятно, нет, что, ну, у нас аэропорт на трех языках работает, на всякий случай.
Русского... Там же история в Беларуси.
Тоже, да, много.
То есть я плохо... у нас индустриальный парк китайский есть рядом с Минском. У нас по статистике около 5000 студентов только китайских учатся. То есть, ну, китайцев встретить в любой торговый центр, зайди, будут ходить китайцы, особенно если торговый центр где-то рядом с общежитиями студенческими. У нас очень много китайцев тоже, поэтому...
Ну, в общем, я думаю, что у нас все это, конечно, было из-за того, что все это растянуто во времени в России, поэтому... У нас нет такого бешеного всплеска. Ну, плюс все-таки уровень беспечности у нас поменьше, чем в Италии и в Испании. А мы вчера с Филиппом делали программу на матч-дей, он там рассказывал про Швейцарию, про Германию. Там, конечно, меры пожестче, чем у нас. Потому что, по большому счету, я скажу, что у нас меры... Ну да, они, конечно, есть. То есть нельзя сказать, что у нас нет этих мер. Но... У нас, извините, по улицам не ходит армия еще, а в Белграде ходит армия. То есть следующий этап – это армия, если все это будет вдруг развиваться бешено. Президент Соединенных Штатов Америки, как мы знаем, сообщил, что он хочет, чтобы к Пасхе, к 12 апреля, люди вышли на работу. Это полное абсолютное безумие, потому что Америка сейчас лидер по заражениям, больше 100 тысяч заражений, огромное количество смертей. Но принципиально говоря, разговор о Пасхе – это разговор политика для своей аудитории. Аудитория хочет слышать, что это скоро закончится. Он им это говорит. Мы со своей же аудиторией...
Да. Ну, тут президент Беларуси тоже сказал, что главное дожить до Пасхи, а там все вирусы уйдут.
А, ну, потому что Пасха, да?
Да, поэтому...
Я понял.
Но... Да, все, вот да. Пасху, вот пост переждем.
Переждем, и все нормально. Значит, мы не будем с аудиторией так поступать и не будем говорить то, что она хочет слышать, а все хотят услышать, что через неделю начнется чемпионат Англии. Через неделю, друзья мои, никакой чемпионат Англии не начнется. В апреле никакой чемпионат Англии не начнется. В идеальном варианте, который сейчас рассматривается и на который молится президент УЕФА господин Чеферин, это чтобы в июне начали доигрывать чемпионат Англии 19-20. Ну, я сейчас не готов сказать, возможно это будет или нет, потому что на сегодняшний день в Англии и во всех остальных странах Европы заражения растут по экспоненте. Подчеркиваю, растут по экспоненте. После того, как заражения перестанут расти, не прекратятся заражения, а прекратится рост заражений, то есть число активных больных прекратит расти. После этого должен пройти минимум месяц в самом быстром варианте, чтобы мы могли сказать, что эпидемия пошла на спад, и через какое-то время можно вернуться к нормальной жизни. Когда это произойдет в Англии, я не знаю. Я думаю, что в Англии тоже недостаток тестирования и не все выявлено, то, что происходит. И, ну, окей, да, июнь за закрытыми дверями, ну, может быть. Скажите, что вы бы предпочли? В Англии был опрос в самом начале марта. Что бы вы предпочли? Отложить чемпионат или провести его за закрытыми дверями? 74% сказали отложить. И только 26% сказали, что они хотят смотреть за закрытыми дверями. А что бы вы вот сказали сейчас? Ну, сейчас.
Я, да. Ну, можно сказать, что ну, с учетом большого количества просмотров футбола ранее, он мне ну, немножко вот приелся. Я вот благодарен тому, что последний футбол, который я смотрел, это был матч Ливерпуль-Атлетико Мадрид. Поэтому в целом я считаю, что надо, наверное, дождаться, когда все наладится, все успокоится, и уже тогда проводить чемпионат в нормальных условиях, то есть с болельщиками, со всем антуражем. То есть начинать смотреть футбол без поддержки трибун как-то не очень хочется.
Я правильно понял вас, что если вам предложить футбол в июне без зрителей или в августе полноценный, то вы выберете август?
Да, да. Летом есть чем заниматься.
Летом мы привыкли без футбола и так, да?
Да, да, поэтому ну, тут достаточно других развлечений, поэтому можно и без футбола обойтись. А тратить там, грубо говоря, теплый день вместо того, чтобы где-то на пляже в том же поваляться, либо на велосипеде покататься, на то, чтобы лежать на диване и смотреть футбол, то я выберу велосипед и активный образ жизни.
Я не думаю, что ваша точка зрения, кстати говоря, будет популярной. Я думаю, ну, что, да, что большинство... Мы проведем этот опрос, в эту тему с подкастом положим. Мне кажется, что люди, наоборот, предпочтут смотреть все-таки футбол. Не, ну, слушайте, опять же, я тоже вот не скажу, что я прямо вот умираю, все, вот у меня ступор из-за того, что нет футбола. Нет, такого у меня нет. Но у меня есть некая ну, непривычка от того, что у меня свободное воскресенье, в которой обычно я должен писать программу итоговую вечером. Для этого я должен посмотреть как минимум обзоры, там еще что-то, какие-то игры, которые идут. То есть у меня, да, есть это такое ощущение вот такой необычности, что как-то нет игр Арсенала, значит, не надо изучать превью, ничего нет. То есть никакой футбольной информации нет. Я пытаюсь следить за какой-то информацией футбольной там. Но вся она, ну, грубо очень говоря, сводится к тому, что футболисты дают деньги на благотворительность и крутят педали тренажера дома. Все. Больше ничего нет, потому что газетчики пытаются высосать из пальца разговоры о трансферах, но это смешно просто на сегодняшний день. О каких трансферах вообще мы говорим?
Никто не знает, когда что начнется.
Да вообще, это раз.
У кого сколько будет денег.
Да, да. Все клубы же понесут финансовые потери. Никто же не знает, какие это будут финансовые потери. Сегодня пришло сообщение, что Ювентус порезал зарплаты. Уже порезал. Но не сообщили, кому на сколько. Сообщили, что суммарно порезали ведомость на 90 миллионов евро за 4 месяца с марта по июнь. Окей, меня интересует один вопрос. А на сколько порезали Криштиану? И сказано, что Криштиану порезали в том числе, и Сари порезали в том числе. Так вопрос, скажите же, насколько Криштиану порезали, это же для нас важно понять. Потому что Барселона позавчера сообщала, что она Месси готова на 70% порезать, но нет сообщений, что она его порезала. И что Месси, например, будет думать теперь, что он пойдет не в Барселону, а куда? Вопрос. Арсенал порежет Азила уже наконец, нет? Вот вопрос.
Ну, надеюсь.
Который меня мучает.
Там много есть кого порезать.
Не, ну хорошо, есть кандидат номер один просто на обрезание.
Не, ну понятно, что Азила-то, да. Азила желательно вообще куда-нибудь и отправить уже. Ну, кто его сейчас возьмет? Ну, вот можно порезать зарплату. И
сейчас вообще никто никого никуда не возьмет. Никто ничего не знает вообще, что
ну,
будет.
Понятно, что в лучшем случае, вот, ну, вы правильно говорите, что вы мне предложили два варианта июнь-август, и я считаю, что в самом лучшем случае это будет август.
А вы как считаете, в августе надо начать новый чемпионат или надо доигрывать старый?
Знаете, по тому, как складываются дела в этом чемпионате Англии, ну, то есть то, что мы видим таблицу на данный момент, то, ну, очевидно, что все решено. То есть, ну, понятно, что там за четверку борьба еще какая-то идет за Лигу чемпионов, но главный вопрос решен. Поэтому я лично считаю, что нужно начинать заново чемпионат и все, отдать Ливерпулю чемпионство и забыть про это.
Нет, тут важный момент. Что значит отдать Ливерпулю чемпионство? Зафиксировать итоги так, как они есть, грубо говоря, количество очков за игру, ну, там, неровное же количество игр, ну, грубо говоря, количество очков за игру зафиксировать, да?
Этого? Да, да, да.
Я-то думаю, ну, что этого опции вообще нет. Я думаю, что есть опция аннулировать этот чемпионат.
Может и аннулировать, да. Это будет... Ну, несправедливо по отношению к Ливерпулю. Потому что, ну, тут даже математическая погрешность на то, что Ливерпуль там проиграет все оставшиеся игры. Ну, чтоб потерять чемпионство, им надо проиграть все оставшиеся игры, грубо говоря. Ну, там, может, есть еще одна-две игры, которую можно выиграть. Но это нереально. И это будет верх несправедливости, если Ливерпуль с таким сезоном, у которого там одно поражение и одна или две ничьих за сколько, 28 или 29 игр успели сыграть, если им не отдадут чемпионство. Это, ну, это просто... Ну, понятно, что справедливости в мире нет, и тут какая-то кармическая история, что вот он вроде бы уже докатил до конца чемпионата и все, и... А тут могут все аннулировать. Ну, как-то обидно мне за болельщиков Ливерпуля. Я-то думал, уже друзей своих поздравлю наконец-то с чемпионством.
Ну, я скажу так, что обидно, да. Но глобально говоря, у Ливерпуля, мне кажется, шансов очень мало на то, чтобы стать чемпионом в этом году. Потому что очень много клубов, очень много, заинтересованы в том, чтобы этот чемпионат не доигрывать и аннулировать его.
Ну, конечно, Арсенал заинтересован, Манчестер Юнайтед, можно сказать,
заинтересован. Все, кто вылетает, заинтересованы, все, да. Кто борется
все,
за
кроме все, кроме Ливерпуля.
Ну, кроме тех, кто стоит
и
выше.
Лестер,
да, и Лестер.
Все остальные, да. Поэтому да. Шансов нету у Ливерпуля.
Да, мне тоже кажется, что у Ливерпуля шансов очень мало. Но на самом деле все-таки это в большей степени зависит от того, что будет происходить в Англии с коронавирусом. Потому что мы знаем, что когда эпидемия подавлена, Китай через месяц назначил чемпионат свой. То есть... График того, что должно происходить, когда можно будет сказать, что вот через месяц мы будем играть полноценно в футбол, мы знаем. Мы понимаем, что должно быть. В Англии еще этим и не пахнет, но возможно, все-таки, ну я так скажу, североевропейские страны, Италия, Испания нет, а может быть Германия, может быть Англия, сомневаюсь я. Может быть, Франция. Может быть, у них даст локдаун плоды какие-то видимые относительно быстро. В Италии локдаун плодов особых не дал. Потому что с 9 марта Италия находится в локдауне. И у них до сих пор все бешено растет. Даст ли локдаун какие-то положительные серьезные изменения в Англии, мы сможем понять, я думаю, числа 15 апреля. И тогда только можно что-то начать проецировать, экстраполировать и так далее. Потому что по китайскому варианту Англия не пошла. Ну, видимо, и не могла пойти. Но по корейскому варианту Англия тоже не пошла. Потому что в Корее уже эпидемия подавлена. А начиналась она практически одновременно. Значит, Англия этого сделать не смогла. Но это было ясно, что если у них было отрицание длительное, разговоры про overreaction, потом заразился принц Чарльз, потом премьер-министр, да?
Вот ну вам. Да, это вообще
да, да, ну, то есть, о чем это говорит? О том, что реально, то есть, была полная абсолютная беспечность, непонимание, нежелание ничего делать. Рассчитывать в этих условиях на то, что Англия справится быстрее других, ну, друзья мои, это несерьезно. Я скорее поверю, что Германия справится скорее других, хотя у них тоже там не все просто. Но в Баварии там Филипп вчера на матч-дэй в программе рассказывал, что там штраф и все остальное. Так что хотелось бы, конечно, чтобы Англия справилась побыстрее, но вот трезво говоря, оснований для этого нет. Нет оснований. Нигде не заразилось первое лицо государства. Странно, что еще королева не заразилась. Вот это я удивляюсь. Ну, может, ее там уже на карантине держат давно, просто вообще никуда не пускают, я не знаю. Что люди, которые окружают королеву, соображают все-таки, что к чему. Потому что еще заражение королевы, это уж вообще страшный ментальный удар по нации. Так что, я думаю, до 15 апреля мы ничего понять не сможем, а к 15 посмотрим. За ситуацией мы следим и будем вас информировать. И подкасты будут выходить еженедельно. Так что, конечно, футбола у нас нет, но мы всегда найдем о чем поговорить. Александр, спасибо вам за участие большое.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Александром с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. И помнить, что как быть непобедимыми, спасибо, Уотфорд, знаем только мы.